Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». И я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70-sobaka-mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня нашу передачу ведут два ведущих. Это я, и представлю второго ведущего. Это постоянно ведущий программы «Рай истинный и ложный», президент Национального антинаркотического союза Юлия Александровна Павлюченкова. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И на нашу передачу мы пригласили ответственного секретаря рабочей группы, это межфракционная депутатская рабочая группа по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Вячеславович Лушников. Здравствуйте, Никита Вячеславович.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о таком большом мероприятии, которое буквально недавно прошло, оно длилось в течение почти недели. Это третий международный антинаркотический лагерь. Я подчеркиваю, что он международный. В рамках этого лагеря проведено очень много интересных, в этом году уже, скажем так, новых мероприятий. Кроме того, в рамках этого лагеря состоялось заседание межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании под руководством заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Владимировича Железняка. Ну, об этом, обо всем мы сейчас более подробно поговорим. Никита Вячеславович, вот какие у вас первые впечатления о том мероприятии, которое прошло?
Первое впечатление, наверное, самое главное, что все прошло хорошо. И это радует, потому что это напряженная неделя всегда, когда около 1000 ребят выздоравливающих, и все мы знаем, что это непростая молодежь далеко. Когда на протяжении недели это мероприятие проходит без происшествий, и все участники, в принципе, разъезжаются в свои города, дома, реабилитационные программы, все с позитивным настроем, потому что этот лагерь в любом случае, как бы человек до этого не был настроен, он уезжает совершенно с другим отношением и к своей проблеме, и к своему будущему. И я считаю, что благодаря многим людям, и вам тоже в том числе, потому что каждый из вас тоже косвенно или напрямую очень помогает и участвует в этих мероприятиях. Я считаю, что этот лагерь состоялся, и состоялся довольно успешно, потому что все участники без каких-либо происшествий, еще раз повторюсь, разъехались обратно продолжать свое выздоровление.
А вот цель, какая цель вот такой работы в рамках лагеря?
Основная цель – это, конечно же, вдохновить ребят, дать им надежду, показать, как можно жить трезво, для чего нужно жить трезво и возможно ли это вообще, потому что, к сожалению, зависимость, она очень часто без следа вычищает все то хорошее, настоящее, которое нам дано от Бога, дано от природы, те естественные радости, которые мы получаем в процессе формирования своей внутренней психологии, внутреннего мира. Наркотик это все убирает, и через несколько месяцев или там несколько лет употребления наркотика или алкоголя, человек просто забывает, как возможно жить трезво, и нужно ли это, и теряет всякое желание вообще продолжать свою жизнь без вмешательства там химических веществ. Этот лагерь создан именно для того, чтобы вернуть потребителей в нормальное естественное состояние посредством вот этого терапевтической среды, как детские пионерские лагеря. То есть человек возвращается немножечко в детство и вспоминает, как все было на самом деле до того, когда он попробовал наркотик или алкоголь.
Я вот хочу еще, вот пока еще Юля не включилась как ведущая, пользуясь такой возможностью, хочу задать ей вопрос, как президенту Национального антинаркотического союза, какое у нее впечатление по результатам работы, потому что уже в дальнейшем Юля уже тоже будет как ведущей.
То есть пока я еще президент, я просто, а дальше я уже ведущая.
Да, у меня есть возможность задать вам такой вопрос.
Но для меня в первую очередь, конечно, показательные отношения родительско-детские, которые очень активно видны, прям ярко видны в лагере, потому что туда приезжают и родители многих детей, близкие люди многих детей, мужья, жены, дети. И вот счастливые лица родителей, которые вновь вдруг обрели своих собственных детей не в наркозависимом состоянии, не в каком-то состоянии там полуобморочном. Многие из этих родителей прошли действительно очень тяжелые испытания. Они видели, как их дети умирали, они осознавали вот всю тяжесть нахождения их детей в зависимости. И вот сейчас они видят этих детей здоровыми. Вот это, конечно, в первую очередь поражает. Поражают мероприятия, направленные именно на родителей. Когда все плачут, мамы плачут, все дети просят прощения, какие-то процессы такие идут. Но я говорю «дети», но мы должны понимать, что это зачастую 20-30-летние дяди и тети, которые, по сути, какую-то часть своей жизни уже потеряли. Вместо того, чтобы, там, не знаю, выходить замуж, получать образование, получать профориентацию какую-то или там специальность, создавать семьи, они в это время там кололись, пили. И сейчас радуют уже своих родителей, действительно, может быть, внуками или созданными семьями, или хотя бы действительно вот месяцами трезвой жизни.
Вот такая форма, я бы сказал, профилактической работы, она уникальна. Я не знаю, какие еще общественные организации проводят что-то либо подобное. Я это уже сказал, что это третий международный лагерь в рамках работы, такой большой работы, которую проводит Национальный антинаркотический союз. И я вот посмотрел программу лагеря и специально просто вот так выделил те мероприятия, которые проводились в рамках работы всего лагеря. Я их сейчас перечислю, а потом я предлагаю на каждом мероприятии отдельно остановиться, чтобы те, кто нас слышит, может быть, возьмут где-то себе на вооружение, потому что Национальный антинаркотический союз готов всегда делиться положительным опытом, который приобретает. И начну. Такая интересная новая форма профилактической работы, такое мероприятие, как зарядка с чемпионом мира. Вот, была введена. Другое мероприятие – спорт, терапевтические группы. Ну, я говорю, что мы сейчас более подробно о каждом мероприятии поговорим. Сейчас я пока вот перечисляю мероприятия такой физкультурно-спортивной направленности. Отборочные спарринги участников спортивного турнира по боевым единоборствам. Или вот такое мероприятие, как футбольный турнир между командами сотрудников. Ну, зимой понятно, что мы немножко ограничены. Я был в летнем лагере, который был в Крыму. Там, конечно, не только футболом было ограничено, там больше спортивных всяких мероприятий проводилось. Мероприятие такое, как вот турнир по боевым единоборствам с элементами шоу. Потом такое мероприятие, как торжественное открытие лагеря, оно всегда проходит, проходит достаточно так впечатляюще. Много переживаний, при том переживаний как участники, так и зрители. Я имею в виду зрители, это те гости, которые приглашаются, VIP-персоны. Но проводится мероприятие на таком высоком качестве, что практически все становятся участниками. Там, наверное, гостей и нет. Все превращаются в участников мероприятий. Такое мероприятие, как конкурс талантов или концерт, посвященный нашим родителям. Это просто, об этом мы подробнее отдельно поговорим. Столько эмоций, столько слез выплакивают люди, и я вот по себе скажу, что у меня и слезы накатывают, и мурашки по спине всегда бегут. Мероприятие, семинар для созависимых. Очень важное мероприятие, более подробно тоже на этом остановимся. Арт-терапия с участием родителей и детей. Или круглый стол родителей участников лагеря с депутатом Государственной Думы. Вот, тоже это интересно. И вообще в рамках этого лагеря проведено большое такое, я не знаю, как это событие, такой важный стратегический шаг в сторону создания родительского комитета.
Ну, по родительскому комитету я предлагаю отдельной это программе очень, посвятить. Это очень важный шаг, действительно.
Так, ну, еще вот такое я выделил мероприятие, как заседание межфракционной депутатской рабочей группы.
Я думаю, можно начать уже отвечать.
Да. Вот с чего хотите, с того отвечайте. Вот перед вами список.
Давайте со спорта начнем.
Давайте со спорта.
На самом деле, я так, перед тем, как Никита более подробно расскажет, я эмоционально поделюсь. Общалась с одним из представителей группы «Липовой джим». С их командой, команды Александра Липового. Человек не знал, с кем он общается. Ну, то есть он не знал, что я президент. Для него я была милая, хорошая девушка, которая почему-то там находится в лагере. Кто-то из гостей. Ну, то есть вот он меня так идентифицировал сначала. И он мне рассказывал. Я не знала, что там происходит, вот он мне рассказывал. И вот он мне говорит: Сашка Липовой, молодец. Молодец, помогает наркоманам. Мы вообще, говорит, знаете, здесь наркоманам помогаем. Я говорю, очень интересно, хорошо. Вы представляете, говорит, что для них значит зарядка с чемпионом? Я говорю, что? Он говорит, да вы представляете, я вместо того, чтобы в 11 вставать, встаю в 8 или даже, говорит, еще раньше и провожу, говорит, зарядку с ними. Знаете, говорит, какие ощущения? Я говорю, какие? Он говорит, да это люди умирали вчера, а сегодня, говорит, они вместе со мной делают зарядку. Я, говорит, знаете себя, как чувствую? Говорит, как будто вот от меня так много зависит. То есть вот он прочувствовал, да, этот человек прочувствовал до конца, это Эльдар.
Я примерно так и понял.
Он прочувствовал вот прям состояние, да, он
прочувствовал. Президент Федерации бокса Кабардино-Балкарии.
Вот он этим состоянием внутренним делился со мной, говорил прям вот на таких, вот я чувствую, вы представляете, я им нужен. Вот они все делают, и я вот это делаю. То есть для него это было действительно важным социальным служением. Это новая вообще, в принципе, форма, потому что мы предлагаем, получается, тем людям, которые профессионально занимаются спортом, и теми, кто, может быть, никогда в жизни там и не пробовал наркотики, общаться совершенно с тем контингентом, который им зачастую не понять. То есть, да, вот это как с другой планеты люди. Но общаясь, именно видя вот эту обратную связь от ребят, они заряжаются какой-то вот этой вот энергией, там, желание жить. И я с ним уже общалась, вот прям он такой на взлете таком эмоциональном находился. Очень так рассказывал подробно, что они делают, как они делают. А вот как удалось как раз их пригласить в лагерь, как удалось их зажечь, вот Никита лучше, конечно, расскажет.
Не могу не отметить, что это все начиналось, конечно, не с такого масштаба, и не с таких чемпионов, и не в таком количестве они были. И хочется вот отметить отдельно с благодарностью Диму Кириллова. Это чемпион мира, который начинал с нами самый первый лагеря. Он живет в Питере. Он всегда приезжал, проводил с нами эти зарядки. Он был единственный всегда. У нас-то особо тогда не было, конечно, такого размаха. И, по сути, он помог мне двинуть эту идею по спорту, потому что я заметил, когда начинались первые лагеря 5-7 лет назад, самое трудное было всегда это поднять ребят там в 7:30 утра. очень трудно было их замотивировать, потому что зарядка для выздоравливающего зависимого – это самое дискомфортное мероприятие. Всем хочется хоть немножко поспать, там, остановиться. Была куча причин, почему вот именно я не могу на зарядку. У того здоровье, у того нога, у того голова, у того ухо, зуб, и, по сути, ничего не скажешь в ответ. И первые там несколько лагерей, которые были без присутствия там знаменитых спортсменов, проходили очень тяжело именно в направлении утренних оздоровительных мероприятий. И как только я попробовал и вот поговорил с Димой и попросил его поучаствовать, то я увидел, ну, результат просто ошеломляющий, потому что когда приехал Дима Кириллов первый раз в Сочи, на зарядку вышли практически все, и даже там несколько человек на костылях, которым сказали: слушайте, ну вы точно можете в это время отдыхать. Они говорят: нет, мы хотим, нам тоже интересно. И они там пытались тоже что-то делать, разминать там шею, голову как-то, руки, еще что-то. И вот это переросло уже в добрую традицию, такой терапевтический эффект. Дима несколько лет подряд приезжал к нам, потом вот он сейчас уже, я так как, может быть, не полностью в курсе, он открыл свою школу бокса, и у него семья, он так немножечко занят и не всегда может подстраиваться под те числа, в которых проходят лагеря, но эта тенденция, она переросла вот в такую большую, огромную спортивную традицию. На сегодняшний день в лагерях присутствуют десятки и чемпионов мира, и первых номеров в спорте, не только в боксе, но и в других видах. И поэтому, если раньше у нас проводил один чемпион мира, то в этом лагере на площадке ведущих было по 3-4 ведущих спортсмена, и чемпионов мира, и чемпионов России, и по боксу, и по кикбоксу, и не только по боевым искусствам. И каждый день практически весь лагерь в количестве там от 700 до 900 человек участвовали в утренней зарядке.
Я лично видел, как Александр Липовой выкладывается на зарядке. У него где-то на второй минуте уже испарено.
Саня, это отдельная тема.
Он выкладывается сам и успевает проследить и оказать внимание каждому, несмотря там 20, 30, 50 человек. Он выхватывает, смотрит, кто же сочкует. Но самое главное, он не выявляет, кто сочкует, а он выявляет, кто неправильно делает. Он как методист грамотно здесь подходит. И саму зарядку выстраивает с методической точки зрения очень грамотно, что очень важно для выздоравливающих.
Они сами говорят о Сане Липовом, потому что много было спортсменов, которые нам помогали, мы всем очень благодарны. У каждого разная занятость, каждый может там какое-то определенное время уделять. Но Саня, вот у него получается, он отдается ребятам полностью. И вы знаете, самое главное, что меня удивляет, он отдается равносильно и тем, кто занимается у него, и тем, кто приезжает там совсем из других городов, и которые будут выступать против его ребят. Ему удается на равных вот каждому уделять настолько вот искреннее внимание индивидуальное, что они все загораются, и когда даже на ринге они выходят друг против друга, у них нету какого-то вот такого, что «а вот против меня там целая команда, а я тут один», потому что они чувствуют, что Саня, он одинаково переживает и за тот угол, и за синий, и за красный угол. И это, конечно, такой вот какой-то особенный терапевтический эффект, опять же, дает в этом направлении спорта.
Ну вот я во время летнего лагеря в Крыму видел массу людей. Вот. Но когда мне сказали, сколько в этот раз было, по-моему, 7 стран.
Украина боль... даже к нам приехала.
И Украина. Несмотря на то, что вот сейчас достаточно тяжелая ситуация.
Мы переживали, как будет, как они будут друг с другом общаться, будет ли подниматься вопросы вот, межнациональные.
И при том, ну, вот, во всяком случае, ребята, которых я видел вот, с Украины, они очень позитивно настроены.
Я думаю, если вы заметили, там вообще не было ни малейшего.
Никакой политики не было, абсолютно.
И когда пели и гимн России, когда...
Ну, как единая страна.
Они вставали сами. Потом я открою вам такой, может быть, горький секрет. Мы не поднимали его во время лагеря. А у нас у нескольких ребят, украинцев, к сожалению, во время там боевых действий погибли родители. Прямо вот в день, когда должен был, ну, быть родительский день. А погибли от, опять же, случайного где-то, кто там стрелял, где это, абсолютно, ну, да, не имеет значения. Факт есть факт. Родители погибли. И погибли, у одного погиб отец, у другого погибла или мама, или даже не хотел сильно вдаваться в подробности. Единственное, что я сказал, давайте не поведем родителей, ну, этих ребят на родительский день. Ну, это тяжело. У тебя погибли родители, а тот вечер посвящен мамам и папам, на что они сказали, мы там психологи с ними, конечно, общались, они сказали, мы хотим пойти, мы понимаем, и нам, наоборот, будет легче.
Я прям комок в горло подкатывает. Вот.
Это страшная реальность, но опять же, говорит о том, что все-таки это очень сильно влияет, вот эта терапевтическая среда, когда один за всех и все за одного, и вот это вот тысяча человек, оно как единый организм, единое целое, оно выздоравливает. И если бы эти родители погибли у ребят не во время лагеря, им было бы это пережить намного сложнее, чем когда вокруг них сотни ребят, которые их поддерживали. Я со сцены попытался тоже донести, что мы одна семья, мы одно единое целое, и независимо в какой стране тебе приходится жить, у нас цель одна. Мы должны выжить и помочь другим остаться, как говорится, на этой земле, пока ты живой, и не уйти отсюда так глупо.
Ну да.
Ну вот я не зря сказал, что очень много было представителей и выздоравливающих, и со стороны родителей. Очень много мероприятий спортивных проходило. Зимой немножко посложнее это делать, потому что мы ограничены были в площадках.
Но с другой стороны, да, я видела ребят, которые ездили на лыжах.
На лыжах. Я тоже видел.
Я вот не поняла, они взяли в аренду лыжи там на месте, да?
Да, аренда есть.
Я прям смотрю, группа такая лыжников. И у меня сначала было впечатление, что это вообще не наши.
Это целые регионы, регионы, они сплоченные, да, кто-то вот так
да, на лыжах. Да, кто-то с лыжами.
И удивительно, что занятия проходили даже ночью. Но я думаю, что это нарушается график. Оказывается, ночью ходили на соревнования не выздоравливающие, а администрации этих организаций. Потому что в этот раз они не стали участвовать с выздоравливающими в этих в турнирах, в соревнованиях, они вот отдельно.
Ночная лига футбола, они
там. Да-да, я удивился, другого времени не было просто.
Спортзал ночью не закрывался.
Ну, это вы очень хорошо подметили, потому что я вот, например, ну, там невозможно уснуть там раньше 3-4 часов, потому что пока ты все обойдешь, пока ты со всеми переговоришь, и спать не хочется. И когда они, например, в час ночи, я смотрю, команда идут играть в футбол, я говорю, вы куда? Ну, а завтра вставать, там 7:30 зарядка. Глаза горят, да, мы знаем, мы встанем. И смотришь, и все на зарядке. То есть вот такой адреналин, такой заряд, такое желание идти вперед, что-то делать, побеждать, оно действительно на 5 дней человеку дает нечеловеческие силы, и они это, конечно, используют по полной.
Ну, вот надо сказать, лагерь это всегда, что профилактический лагерь по программам профилактики, что реабилитационный лагерь, это всегда такой период, когда люди собраны для какого-то общего дела. И вот это вот сознание, ну, как бы, да, единая общности, цель, да, придает такое вот внутренние силы, когда вот как-то не до сна становится.
Еще от меня бросилось в глаза дисциплина, перемещение группами, посещение столовой, то есть такой сутолоки, толчии не было. Я не видел курящих.
Я думаю, что...
Еще мы с матом боролись.
Да. И, ну, практически он был побежден.
Думаю, вы заметили, сказать, да, плакат, да. Мат не наш формат, это... Да, да. И вообще входной билет в этот лагерь, это полная трезвость и чистота. Соответственно, и курение тоже.
Вот, к сожалению, точно такие же есть дома отдыха. В этот же день работали там в нескольких километрах в Подмосковье, сотни домов отдыха. Если там оказаться, там, ну, просто бывает не по себе, неудобно, когда слышишь сквернословие, хотя там интеллигентные, нормальные люди, без всяких зависимостей, ведут себя крайне некультурно. И курение, тем более мы сейчас знаем, что на государственном уровне достаточно активно проводится работа и с профилактикой, и курение. Но, тем не менее, вот хочу поподробнее, чтобы вы рассказали о боевых единоборствах, вот этот турнир.
Как зачем это вообще,
зачем,
да?
Как к нему идут, как готовятся. Кто-то со стороны, может быть, скажет, что это простой, извините за выражение, мордобой. На самом деле тут есть определенная философия и глубокая какая-то терапия.
Абсолютно точно. Но вы знаете, вообще лагерь и все, что построено в Национальном антинаркотическом союзе, это построено на логике самих выздоравливающих. То есть, конечно же, мы стараемся использовать самые профессиональные, лучшие практики, научные программы. Мы всегда прибегаем за помощью к Национальному научному институту наркологии, к Минздраву. Мы очень тесно стараемся работать с наркоконтролем, используя те критерии, которые они дают для реабилитационных центров нашей страны. Та же, вот, например, там Юлия Александровна, я знаю, что она уже, наверное, больше меня даже в тематике наркомании, ну, слава богу, с другой ее стороны,
да,
без практического, да, подхода, который я практически 10 лет, да, не знаю, против своей воли использовал. Но это я говорю к тому, что все, что сделано, лагеря, все программы, оно сделано на том, что мы проходили сами. Я сам в свое время прошел через спорт после реабилитации, пришел к, ну, к своей трезвости. И спорт очень сильно помог мне закрепить мою трезвость и пройти многие искушения и испытания, которые вставали на моем пути во время выздоровления, особенно в ранние его этапы. И занятие спортом всегда как-то вот дисциплинировало и стимулировало, ну, пройти их и идти дальше. Поэтому я всегда вынашивал эту идею ввести в спорт и ввести его, ну, как минимум на любительском уровне, а дальше, даст Бог, и перейти в профессиональное направление. И вот сейчас вы видите, такая тенденция была в 2014 году, что наркотик, он, ну, как сказать, нельзя сказать, что он помолодел, да, но он перекинулся на более молодую возрастную категорию, потому что мы столкнулись с эпидемией синтетики, которая пришла с Китая. Это смеси, это вот соли, миксы, и это перекинулось просто как очень большой волной на школьников, на наших школьников, потому что даже вот передачу «Пусть говорят», мы забрали оттуда практически пацанов, которые один еще в школе, а другие только-только закончили ее. И столкнувшись с этим, мы понимаем, что у них повреждено, у потребителей спайсов, не здоровье, как у опиумных наркоманов, да, с которыми мы боролись последние десятилетия, а у как раз у молодежи поврежден больше психологическое состояние. То есть,
да, психосоматика.
Психосоматика, да. То есть и поврежден мозг, если, ну, так открыто говорить, потому что мысли совершенно другие, и все нарушено, все в другую сторону, все дестабилизировано. И именно этим ребятам помогает вернуться к жизни спорт. Спорт и подобные мероприятия. Это не обязательно, конечно же, ринг, это и командные соревнования, это еще какие-то активные направления. И здоровье им позволяет в это войти и начать заниматься достаточно активно, потому что один из представителей, вот Алексей Корякин, такой вот у нас герой, которого Андрей Малахов лично хотел сопровождать на этом бое, но ввиду занятости своей у него не получилось. Леша занимается 3 месяца. Он был настолько сложный, что мама до сих пор, она говорит, я не представляю, я просыпаюсь, и мне кажется, что этого не может быть.
Да, что все продолжается.
Он зацепился только благодаря спорту, потому что двое его друзей, один нашел себя вот в реабилитации, ему нравится заниматься психологией, другой вот у нас футболист, там Антон, он его это больше прельстило, он так за кубок держался, чтобы отыграть его. А Леша вышел за счет спорта, и это показатель, что спортивные мероприятия сейчас молодым, к сожалению, ребятам, которые попадают в эту проблему, помогают лучше всего, лучше любых других программ.
Ну, спортивный вот этот турнир, это был венец. До венца предшествовала такая кропотливая, серьезная работа. Там были выстроены тренировки с грамотными методистами, тренерами. То есть там как часто они занимались?
Это были месяцы, долгие месяцы тяжелой работы, да, где они там теряли...
Ежедневные.
Конечно.
Ежедневные,
и
да?
И потом, и кровью все это добивалось. Конечно, каждый день тренировались. Я знаю, вот... А Саня Липовой их настолько сильно гонял. Я иногда просто, когда время есть, тоже участвую с ними, поддерживаю и для себя в первую очередь. Они бегали каждое утро по 10 километров. Вот я вам говорю, реально по 10, потому что я с ними бегал 2 дня, на третью у меня нога, я не знаю, с чего начала хромать, я не смог ходить, наверное, связки не выдержали нагрузки такой. А они бежали, и наш полненький Витя, который весит 115 килограмм, и тот же Леша Корякин, который весит там 69, по 10 километров, потом у них пары, потом у них снаряды, потом у них пресс, потом у них функциональное и физическое развитие на тренажерах. Саня с ними бежит эти 10 километров, он с ними стоит на снарядах, он с ними стоит в парах, он с ними занимается на тренажерах, с ними качает пресс. Это настолько сильно вдохновляет, что ты уже в конце тренировки понимаешь, что это ты, там, Ваня Иванов, который раньше и 3 километра не мог пройти. Сейчас ты пробежал 10 километров, отстоял 10 пар, а еще отработал 5 пар на мешках, качнул пресс, 4 подхода по 30 раз. И ты садишься и думаешь, этого не может быть, а на самом деле это с тобой. И именно вот эти моменты дают тебе веру в то, что ты наконец-то стал тем человеком, которым только мечтал и даже не допускал в свое сознание, что у тебя это когда-то может получиться.
И вот еще мне понравилось, ну, это здорово, что вот системная такая работа была, вот этот венец, вот этот турнир, он тоже красиво сделан. Это не просто ринг и идет бой, это элементы шоу, это запоминается, это создает определенное настроение у зрителей.
Стоит выздоравливать, скажем даже так, потому что это, конечно же, произошло благодаря профессиональным спортсменам. Я вот очень благодарен Федерации России по кикбоксингу и Вадиму Украинцеву, который принял очень такое большое участие в этом. Безусловно, мы очень благодарны Федору Емельяненко, который приезжает лично к ребятам. Представляете, он со всем, с каждым общается лично. Он сидит и скромно, тихо выслушивает все их истории. Он каждому дает совет, и что уже выходит за рамки моего понимания, после того, как он общался больше часа, наверное, человек 800 собралось в зале, ребят, не все вместились. Я уже остановил это общение, ну, потому что Федора было всего 2,5 часа свободного времени. И когда он выходил, он сказал мне, он говорит: «Никита, я готов, ну, с каждым сфотографироваться». Я говорю: «Федя, это безумие». Я говорю: «Потому что с каждым это просто невозможно». Он говорит: «Я готов». Я не понимаю этого человека, его вот этой внутренней силы и любви к каждому. Он сфотографировался, ну, понятно, не скажем, с каждым регионом. То есть на фотосессию ушло еще час. И после этого он пошел общаться со спортсменами. Ну, конечно, не то, что дорогого стоит. Это именно вот эти внимания, которые в данном случае дороже любого какой-то материальной ценности, оно меняет их и дает им возможность, ну, идти вперед.
Не, ну очень важно было, конечно, я и Феде отдельно написала, что несмотря на вот это огромное количество слухов, самых разнообразных, да, зачастую негативных, которыми были последний год окружена деятельность Национального антинаркотического союза, и об этом, я думаю, мы поговорим в сегодняшней передаче, так затронем эту тему. Несмотря на это все, Федор, я знаю, что у него была спорная внутренняя позиция, я знаю, что он уточнял очень у многих людей, как бы, да, информацию про Национальный антинаркотический союз, и сделал для себя свой вывод и приехал. Я лично, вот просто по-человечески, была ему благодарна, потому что я понимала, что человек взвесил правду и ложь и сделал свой вывод.
Я думаю, Федор – это один из немногих людей, которые судят не по каким-то слухам, а судят по делам и потому, что он видит на самом деле, как и все те, которые движутся, да, с нами, помогают.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». И я ее ведущий Александр Простакишин и ведущая Юлия Павлюченкова. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И сегодня у нас в гостях вот передачи Никита Вячеславович Лушников. Мы говорим о интересном таком мероприятии. Это третий международный антинаркотический лагерь. И вот, Никита, ты уже сказал про Юлю, что это человек, который очень хорошо разбирается в вопросах, связанных с профилактикой. Я просто хочу до радиослушателей довести, что Юлия Павлюченкова, она стояла у истоков создания наркоконтроля
Национального антинаркотического союза.
Но работа еще в ФСКН, именно с ее участием делались первые шаги в направлении первичной профилактики наркомании, и она в этих вопросах очень хорошо разбирается.
Александр, да, меня прям так представил, но надо сказать, что именно тогда я поняла, что общественным организациям Российской Федерации крайне необходимо профсоюз. И об этом мы все время не устаем говорить, что профсоюз борцов с наркоманией, то есть те люди, которые на земле по факту занимались тогда и занимаются сейчас проблематикой наркомании, им всегда просто нужна юридическая поддержка, помощь, советы. Им нужно обобщение профилактических и реабилитационных программ. И что очень важно, я сейчас отметила, Никит, в том числе, вот, и с тобой делюсь уже в прямом эфире, uh-huh, таком, что мы не сделали за 2014 год, но что обязательно надо сделать в 2015. Обобщить медийный опыт плакатов антинаркотических, роликов антинаркотических, рекламы, фильмов антинаркотических. То есть все специалисты, которые приехали и на заседание межфракционной группы, и на родительский комитет родителей, многие говорят о том, что можно зайти к вам на сайт, вы там предусмотрите такое место, где мы зайдем и скачаем, детям покажем или там сами посмотрим или еще что-то. То есть вот обязательно надо поставить себе цель 2015 год. Медийный сбор.
Профилактика. Я думаю, это направление еще, наверное, прозвучит и на заседании Госсовета, которое вот скоро должно, да, состояться под руководством президента Российской Федерации. А вообще, вот мое мнение, что в большинстве случаев, не вообще абсолютно, а в большинстве случаев в первичной профилактике бьем по хвостам. Даже вот этот лозунг или сленг, там, нет наркотиков, ну, когда уже их полно, говорят нет. А надо быть на 10 шагов вперед, поэтому
ладно,
надо...
когда их полно и говорят нет, а когда скажи наркотикам нет. Мой муж все время шутит, он говорит, слушайте, а что делать тем, кто с наркотиками не разговаривает?
Здесь творчески надо подходить, этим должны заниматься специалисты, люди, которые имеют уже определенный опыт, но и те, кто хочет поучаствовать, просто это надо делать очень грамотно, чтобы не навредить. Ну, как в медицине. Самое главное – это не навредить. В этом лагере большое внимание было уделено вопросу работы с созависимыми. Как никогда я увидел большое количество родителей. Но надо сказать, что родители – это не значит мама и папа. Созависимый – это тот, кто более близко общался с человеком, который сегодня является выздоравливающим. И именно с ними надо проводить такую активную работу, потому что вторая половина успеха, когда выздоравливающий возвращается в ту среду, откуда он ушел, как его встретят, будут ли подготовлены эти люди. И не всегда это мама, например, или папа, потому что я встречал такие случаи, когда мама говорит, я вот отдала в реабилитационный центр, вы давайте-ка вот это все сделайте, да, а да. Я еще в прокуратуру напишу запрос, чтобы разобрались, как эффективно вы используете денежные средства. Да? Ну какая же это... Я думаю, это не созависимая, потому что она не переживает. И контакта сын, например, и мать, наверное, не было. Может быть, у него с братом там, или с сестрой, или с бабушкой более теплые отношения. Вот в первую очередь этим людям надо помочь. И в этом лагере колоссальная работа проводилась. Были приглашены специалисты, ну, высокого уровня специалисты. И каждый день проводилась эта работа. И в конечном итоге, как апофеоз, это вот большое такое мероприятие. Это первое заседание, которое было посвящено организации родительского комитета. Но мы о нем будем подробно говорить в другой передаче, но пару сейчас, слов.
Да,
пару слов.
А мне, знаете, вот тоже запомнился очень этот лагерь. Одним мальчиком, я же приезжала, и у нас в гостях была матушка Ефросинья. Она известна нашим слушателям, радио Радонеж, который из Иерусалима. И она встречалась с ребятами, разговаривала вообще об, скажем так, корне греха, почему, откуда, о родительско-детских отношениях. И мне запомнился один мальчик, очень уже такой взрослый мальчик, ему, наверное, 20 с лишним лет, и он встал и говорит, матушка, а скажите, а вот что мне делать? Я, с одной стороны, знаю, что, ну, есть такое, что вот почитай отца и мать свою, но у меня к матери нет уважения вообще. Ни любви нет, ни уважения нет. И вот я сейчас, мне говорят психологи, говорят, на группах, что ты там должен, тебе важно, чтобы ты вот попросил прощения. А я, говорит, не хочу у нее просить прощения. Ну, то есть нет вот этого психоэмоционального контакта с родителем. Я, говорит, не знаю, как восстановить. И вот, может, мне, говорит, помолиться кому. Ну, то есть он вот таким, да, обывательским способом пытался найти ответ. Но вот мне так по-родительски захотелось подойти обнять этого мальчика. Ну, думаю, ну, наверное, не поймут, не пойду. Мальчик большой. Ну, как-то так. Но вот он стоял такой вот одинокий. Да, и вот это вот он всю свою боль высказывал матушке. Матушка потом плакала полночи. Мне говорит, Юля, я войду в наблюдательный совет. Какие они бедные. Как мне их там жалко. Как мне хочется им помочь. Что же надо делать? Ну, вот он ее тоже вот поразил и так зацепил. Но действительно, да, вот такое тоже бывает. Вот он говорит, ну, не могу. Я говорю, ну, я все понимаю, но не могу. То есть, ну, как бы, да, там мы не стали на группе поднимать, ну, глубоко рыть что-то, но... Ну, тоже, что с такими ребятами делают, скажите мне.
Ну, это, я думаю, что вопрос времени. Когда вначале они приходят, у них очень много таких вот внутренних обид, внутренних непониманий. Но, опять же, это он неправильный образ жизни, наркотик, он вытесняет нормальные ценности естественные, любовь к родителям, понимание какого-то правильного отношения к жизни. Через полгода, через 7-8 месяцев, это совсем другие люди. Они совсем по-другому смотрят на жизнь, они видят тех же мам, пап, которые приезжают. И самое главное, наша задача, это добиться прощения этого человека, довести, привести его к тому пониманию, что в первую очередь он должен сам простить. Не ждать, пока у него попросят прощения, а простить сам. И как только простит сам, тогда придет настоящая свобода, которая даст человеку просто идти вперед. Потому что обиды или еще что-то, какая-то злость, какое-то непонимание, это те камни, которые мы тащим с собой, и из-за них не можем распрямить спину и пойти нормально. Наша задача, чтобы эти камни они выбросили. И есть очень много разных там терапевтических занятий, это арт-терапия, практические занятия, данные лагеря, которые позволяют им это увидеть. Зачем он должен отпустить этот камень? Потому что очень многие дорожат этими камнями, в кавычках, дороже, чем собственной жизнью.
Вопрос такой очень емкий. Мы в очередной передаче более подробно его попытаемся раскрыть. Хотелось бы сейчас подробно поговорить о тоже важном таком мероприятии, которое прошло в рамках работы лагеря. Это заседание межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний. Я как раз на заседании этой рабочей группы присутствовал. И был, ну, скажем так, удивлен, приятно удивлен наличием депутатского корпуса, сколько присутствовало представителей Госдумы, там и Мосгордумы было, да. Представители. И видно, что есть необходимость было поговорить вот на те вопросы, которые были вынесены. Опять же, я говорю, впереди у нас большое государственное событие, это заседание Госсовета, которое будет проводиться под руководством президента Российской Федерации. И достаточно много вопросов обсуждалось. Мне, например, понравилось выступление помощника министра здравоохранения Татьяны Валентиновны Клименко, которая обратила внимание, что надо и на законодательном уровне больше внимания уделять проблеме алкоголизма.
Да. Вот.
И она не менее опасная, если сравнивать с проблемой наркомании, потому что приобретение наркотиков – это уже противозаконно. А приобретение алкоголя, оно достаточно доступно, у нас только есть возрастной такой порог, до 18 лет оно не отпускается, его нельзя приобрести. А потом, пожалуйста, любой может пойти, и вот я думаю, алкоголиков в десятки раз больше, чем наркоманов. А если посмотреть статистику, у нас очень большое количество преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Да. У нас больше 80% среди подростков совершены в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, Никита Вячеславович, вот ваше впечатление, тем более вы ответственный секретарь рабочей группы, вот ваше впечатление о статусе, который, в принципе, был, вот, в каком статусе была представлена вот эта рабочая группа?
Ну, я думаю, что да, в этом лагере она достаточно полноценно прошла, и были представители всех направлений, достаточно компетентные люди, которые могут решать конкретные поставленные задачи и вопросы в нашей стране. Опять хочу сказать, почему эта группа набрала обороты, потому что мы, как сами пришли к этому, мы попросили Сергея Владимировича, чтобы он дал возможность нам участвовать на этой площадке, потому что как зависимые люди, которые смогли оставить свою зависимость и начать работать с людьми, которые нуждаются в этом, мы понимали, что без поддержки государства эта работа, она не будет результативна. Да, мы будем помогать там десяткам людей, может быть, даже сотням, но учитывая те цифры, которые, к сожалению, называют профильные ведомства зависимых в нашей стране, это даже не капля в море. Это абсолютно ничего не значит. Если государство обратит на это внимание, то эти цифры действительно они умножатся в сотни, в тысячи, и мы сможем что-то изменить в нашей стране. Сергей Владимирович предоставил нам эту возможность сначала посмотреть, как это получится. Но когда на нее зашли представители общественных организаций, когда подключились депутаты, когда включился Минздрав, наркоконтроль, когда пришли просто люди, профессора, то это начало действительно показывать ту работу, что что-то можно решить. И, например, вот эта последняя группа показала, что на ней поднимается самый актуальный вопрос сегодняшнего дня. Что делать с зависимым, которые смогли вступить на путь ремиссии выздоровления, чем им заняться, как им найти рабочие места, как им найти трудоустройство, что для этого нужно, кому нужно включиться, что такое понимание социальной реабилитации, как нам усовершенствовать и помочь наркоконтролю в антинаркотической стратегии, как включиться в Минздраву. И представители всех ведомств выступали, и это был не какая-то дискуссия, а это был достаточно конструктивный диалог с предложениями, которые принимали все стороны. И, наверное, основной целью, которая была достигнута, это то, что мы увидели представителей различных традиционных конфессий, которые, поднимая руки, говорили, что мы готовы, спасибо, и можете на нас рассчитывать. Вот это, наверное, самое главное, потому что направление и реабилитационное поле на сегодняшний день в нашей стране, оно очень хаотично. Очень хаотично, деструктивно, консолидировано, и так как я думаю, что наиболее активно занимается консолидацией реабилитационных центров на сегодняшний день, это Федеральная служба наркоконтроля, но с тем количеством бесхозных центров, и их больше, их тысячи, очень трудно справиться без подобных площадок. Поэтому МРГД это как раз тот рычаг, через который можно на это повлиять.
Да, я добавлю еще, конечно, я тоже, с одной стороны, была обрадована тем, что был поднят вопрос по алкоголизму, потому что действительно, ну, это зависимость, это серьезная зависимость, которая вот имеет место быть. С одной стороны, всегда пытались разделить тему алкоголя и наркотиков, потому что, ну, как бы, я очень часто слышала мнение специалистов, что если мы сейчас совместим, то мы вообще погрязнем просто, потому что полстраны пьет, и зачем мы вообще это будем поднимать, потому что вот, ну, не нужно. Но, с другой стороны, действительно, по сути, зависимость от алкоголя или зависимость от наркотиков так и есть. То есть они очень часто бывают похожи. И, кстати, вот мы не отметили, мы не увидели такое очень важное начинание, мне кажется, Центр здоровых родителей.
Угу. Да? Да.
Там большое количество людей зависимых. И начинают рыть, начинают работать над собой. Ну, я имею в виду, начинают рыть, начинают работать в проблематике детей, а оказывается, что, собственно, родители-то зачастую алкоголь зависимые, да, и то, что потом ребенок наркозависимым, одно вытекает из предыдущего, как бы. Вот это важно, конечно. У нас осталось совсем мало времени.
Мало времени, но я вот должен поднять еще один такой вопрос. От радиослушателей периодически приходят немного, но есть такие, ну, наверное, скажем, как претензии, может быть, это вот их мнение, что мы предоставляем эфир людям, которые, скажем так, к русло православной церкви не имеют никакого отношения. И бывает так, что в высказываниях, что мы предоставляем слово людям, представителям общественных организаций, которых, может быть, даже какого-то сомнительно деструктивного толка такие. Вот,
да, Никит, пишут нам.
Есть вот такое. Кстати, Никита Вячеславович, вы вообще радио «Радонеж» слушаете?
Ну, честно сказать, может быть, не так часто, как хотелось бы.
А у меня это стала любимая передача. Любимая передача, она меня успокаивает. У меня вообще дома она постоянно звучит. Постоянно.
Никит, ну, действительно, зададимся вопросом, потому что приходят письма и обвиняют и нашего директора о том, что, ну, куда вы смотрите. И в отношении меня неоднократно вставали вопросы, что как же так, вы вот поддерживаете, да. Собственно, в первую очередь все эти вопросы касаются непосредственно персонально вас. Угу. И мы с Александром решили, что обязательно должны задать этот вопрос. Какая у вас вера? Правда ли, вот, или, не знаю, неправда? Развенчайте нам какие-нибудь мифы или подтвердите их, в конце концов.
Ну, наверное, да, это актуальный вопрос. Вы знаете, отвечу, постараюсь коротко, но ясно. Но то, что пишут, пишут очень давно и на протяжении, наверное, всего моего развития. Я давно уже пришел к тому выводу, что это цена лидерства. Это цена лидерства в любом абсолютном направлении. Сказать, что я лучше других, никогда в жизни это не скажу. У меня всего лишь, вот я получаю только второе высшее профильное образование. Первое у меня не психологическое далеко, а совсем другое. Но то, что единственное мне помогает работать и делать результаты, это мое полное посвящение. Я говорю открыто и честно. Я 10 лет своей жизни, к сожалению, посвятил наркомании на практике. 10 лет из моей жизни забрал наркотики и алкоголь. На сегодняшний день, практически 10 лет, я работаю в направлении помощи людям. Когда у меня спрашивают, а ты православный? Вы знаете, я могу сказать что угодно. Я могу сказать, да, я православный. Но если меня увидят где-то, получается, с мусульманином или с протестантом, мне скажут, а, вот, смотрите, опять обманул. Поэтому я всегда считаю, что по людям нужно судить по их деятельности, по их делам. Если сказать, к кому я больше отношусь, я никогда не скрывал, что сам я получил, ну, выздоровление, начал выздоравливать в протестантском центре, протестантскими программами в 2004 году, потому что тогда, кроме отца Анатолия Береста, на Крутицком подворье никто не работал. К отцу Анатолию попасть практически было невозможно. Туда стояли десятки людей, огромные очереди. Это нужно было ехать в Москву. Сам я, к сожалению, употреблял, к сожалению, в Белгороде. Поэтому через протестантские центры я пришел к своей трезвости, но будучи православным человеком не потому, что по каким-то делам, потому что меня так родители воспитали. Я вообще считаю, что наркоман, он не может сказать, какой он. Наркоман, он каждый день живет в грехе, и для него вопросов веры вообще не существует. Мы каждую минуту грешим, думая, употребляя, воруя, обманывая, выживая. Это один полный беспросветный грех. поэтому тут никаких не стоит вообще конфессиональных вопросов. Когда, конечно, я стал в трезвости, я понимал, протестанты хорошие люди, мне помогли. И я никогда не буду их осуждать, даже если там богословие смотреть правильно и неправильно. Мне помогли, это факт. И я не выбирал родителей. Но наша страна, она православная испокон веков. Тысячи, ну, веков, вот мне как раз вот были на рождественском слушании, когда крестили Русь православную, мы, как русские граждане, должны соблюдать законы и просто традиции своей страны. Поэтому я был инициатором, чтобы из протестантских программ мы переходили в светские и, конечно же, в духовно ориентированные на православие. Но, опять же, если говорить конкретно, то я попрошу просто судить по делам. Своих детей у меня двое малышей прекрасных, одному 2,5, другой 4. Они у меня крещенные в православии. У меня очень близкие наши как раз попечители являются крестными моих детей. С Любой, со своей супругой, я венчался в православном храме. Этим летом, уходящего, уже прошедшего 2014 года, целый фонд, огромный, благотворительный, мы присоединили к православию через чин присоединения. Сотни ребят. Вот готовим новую группу. Я думаю, что в начале марта еще достаточно большое количество ребят у нас примет чин присоединения. Вот это дела. А судить, православный я или нет, пусть это судят люди, которые находятся рядом со мной, которые помогают мне. Единственное, что я действительно искренне благодарен тем оппонентам, которые, не знаю почему, но во внутренних разговорах называют себя открыто конкурентами, они помогли мне расставить приоритеты в своей жизни и сделать нашу работу прозрачной, светлой, дисциплинированной и полностью в рамках правового поля.
Но я знаю, что на мероприятие, вот в международный лагерь вы приехали как раз с рождественских литературных чтений, и матушка тоже оттуда как раз вот. Так, дорогие радиослушатели, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. С вами были ведущие я, Александр Простакишин, и Юлия Павлюченкова. И в качестве гостя сегодня у нас был ответственный секретарь межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний Никита Вячеславович Лушников. Спасибо вам, Никита Вячеславович.
Спасибо большое
за участие в нашей передаче. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Да. Храни вас Бог.
До новых встреч.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Игоря, Елены, Феодора, Лидии, Любови, Ольги, Виктора, Виктора Сачада, Владимира, болящей Татьяны, от раковицы Аполлинарии, Татьяны, Натальи, Клавдии, Нины Сачадами, младенца Софии, Любови, Дарьи, Натальи, Веры, Дмитрия, Николая, Татьяны, Екатерины, Екатерины, Аркадия.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.